В эфире 600-й юбилейный выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
В юбилейном выпуске «Прессинга» участвуют
чемпион Европы 60-го года Виктор Понедельник,
чемпион СССР 62-го года Юрий Сивидов,
профессор Роберт Оскаричан,
мастер спорта, доцент Юрий Теппер
и журналисты Алексей Кузнецов, Максим Максимов, Аркадий Ратнер, Наталья Федотова и Игорь Швейцер.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
И 600-й выпуск «Прессинга» мы начнем новостями уикенда, с которыми познакомит вас уже примерно в 160-й раз Наталья Федотова.
Теннис. Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. В воскресенье Николай Давыденко уступил Давиду Налбандяну 2-6, 2-6, 6-4, 4-6. А в пятом решающем матче финала Марат Сафин также в четырех сетах обыграл Хосе Акасуса. В итоге сборная России победила команду Аргентины с общим счетом 3-2 и завоевала почетный трофей во второй раз в своей истории и в истории программы «Прессинг» после победы над командой Франции в 2002 году. Волейбол. В Японии финишировало мужское первенство мира. Чемпионами стали бразильцы, одолевшие в финальном матче поляков 3-0. Бронзовые награды достались болгарам, которые взяли верх над волейболистами Сербии и Черногории 3-1. В игре за пятое место итальянцы взяли верх над французами 3-0, а седьмую строчку заняла сборная России, одержавшая победу над Японией 3-1. Таким образом, россияне повторили свой худший результат за всю историю выступлений на первенствах планеты. Ранее седьмое место они занимали в 1994 году в Греции.
В середине мая 1995 года, когда мы начинали выпускать программу «Прессинг», вдвоем с Олегом мы вели первый выпуск «Прессинга». И помню, что я тогда говорил, что вот со мной в студии коллега, друг и сын Олег Винокуров. Вот прошло уже почти что 12 лет, мы с ним по-прежнему в студии, с нами еще и Дмитрий Морозов, вот третий ведущий у нас менялся на протяжении нескольких лет. И давайте прежде всего послушаем, что говорит Алексей Кузнецов о своей работе в программе «Прессинг». Он провел, как мы с ним посчитали, примерно 400 выпусков «Прессинга», и мы попросили его поделиться своими впечатлениями.
Отчего-то, готовя в 95-м году первый свой материал для программы «Прессинг», я испытывал нешуточное волнение. Я не был новичком ни на радио, ни в спортивной журналистике. Мне была глубоко интересна тема репортажа. Честно говоря, я и до сих пор не понимаю, откуда же взялся тот буквально испуг, который я испытал даже не в прямом эфире, а всего лишь на черновой записи материала. Сейчас, наверное, это можно отнести лишь за счет чувства ответственности, с которым впоследствии мне приходилось приступать в любой работе для «Прессинга» или просто к выпуску спортивных новостей в информационных программах «Свободы». Слушатель может обвинить меня в том, что к работе над неспортивными программами «Свободы» я, стало быть, отношусь безответственно. Нет, конечно, но отчего-то в работе над спортивными программами чувствуешь ответственность особую. Может, это связано с суровым отношением Валерия Винокурова к ошибкам, оговоркам и вообще к любой неточности в эфире. Но это не помешало мне сделать, не побоюсь этого слова, историческую оговорку в «Прессинге», когда в новостях баскетбола вместо написанного названия «Индиана» я произнес «Атланта». Может быть, эта ответственность ощущается от того, что в эфире «Свободы» лишь в годы существования «Прессинга» спортивная тема оказалась единственной, представленной ежедневно. Может быть, просто мы как-то по-особому относимся к спорту, который в нашем понимании не статистика, не голы, очки, секунды, а скорее образ мира, связанный сегодня со всеми областями жизни – культурной, политической, общественной и так далее. Чем еще так дорог спорт на свободе? Может быть, тем, что состояние человека, занимающегося спортом, почти эквивалент подлинной, настоящей свободы, безо всяких кавычек и ограничений. Человек, хоть однажды познавший радость спортивной победы или горечь спортивного поражения, прекрасно меня поймет. Это непередаваемое, невыразимое в словах ощущение. Это подлинно чистое, по-настоящему яркое и близкое к совершенству эмоция, которую могут испытывать, наверное, все, но испытывают очень немногие. И вот самое главное, миссия программы «Прессинг», наверное, для нас заключается в том, чтобы дать людям возможность понять, что достичь этой, так сказать, спортивной нирваны могут практически все желающие. Для этого надо просто ощутить на своей шкуре необычайную высоту и привлекательность этой самой эмоции, а потом потом уже понять ее, простите, всемирно-историческое значение. Я уверен, что авторский коллектив прессинга делает для этого все возможное. В конце концов, все здесь люди гуманитарных специальностей, все сплошь филологи да искусствоведы, хотя есть и экономист, и поэтому они прекрасно могут прорисовать своим словом это самое движение от бессловесной эмоции к выраженному в словах художественно-спортивному идеалу, или спортивно-политическому, или спортивно-экономическому, или спортивно-социологическому.
Ну что ж, очень приятно, что вот такие впечатления остались от работы с нами у нашего коллеги.
Мы продолжаем сотрудничать с Алексеем.
Да, естественно, периодически мы пересекаемся, и в том числе по воскресеньям. Ну, а вот то, что уже в субботу, во время программы «Час прессы спорт», слушатели начали активно нас поздравлять с юбилеем, навело нас как-то вот на воспоминания о том, что было тогда, 11 с лишним лет назад, и, естественно, на воспоминания о спортивных событиях. Вот я сразу вспомнил, что тогда был первый, так сказать, взлет российского тенниса. 2 года подряд россияне играли в финалах Кубка Дэвиса в 94-м и в 95-м, оба раза в Москве. Ну, проиграли финалы, но все равно было много ярких впечатлений и событий, и мы помним, естественно, мы в прессинге освещали эпический полуфинал 95-го года, когда сборная России выиграла у команды Германии, и вот победное очко принес в последнем решающем поединке Андрей Чесноков, победивший Михаэля Штиха в 5-м сете 14-12, получил тогда за это свой подвиг спортивный правительственную награду, и после этого еще на пресс-конференции пошутил, что вот теперь у меня много есть титулов и спортивные, и правительственные награды, но, видимо, еще осталось только орден посмертно получить.
Еще одно воспоминание. В те же дни неоднократно одним из героев прессинга становился Владимир Крамник, шахматист. Тогда он еще не был чемпионом мира. И теперь Владимир Крамник неоднократно появляется на наших волнах в качестве одного из главных героев, но теперь он уже победитель объединительного матча шахматного, и встречается теперь с шахматной программой «Deep Fritz».
Да, тогда прессинг вышел первый раз в эфир спустя несколько дней после смерти Михаила Моисеевича Ботвинника. И воспоминания о нем в программе «Прессинг» мы дали Василия Васильевича Смыслова, соперника и тоже чемпиона мира, и Владимира Крамника, как последнего ученика Михаила Ботвинника.
И в наши дни неоднократно Владимир Крамник становился героем программ прессинга.
Ну и сейчас вот он в данный момент тоже играет уже в ранге отстоявшего свой титул чемпиона мира, играет с компьютером. Поэтому мы тоже о нем чуть ли не каждый день говорим.
Столько событий было за эти почти уже 12 лет, и, как видите, все события актуальны, все как бы продолжается, потому что спортивная жизнь никогда не кончается, даже чемпионатом мира. На протяжении всех этих почти уже 12 лет футбольная тема была одной из наиболее интересующих слушателей, но для российских болельщиков связана и с массой разочарований. Так что беседа Игоря Швейцера с нашими друзьями, постоянными экспертами Виктором Понедельником и Юрием Севидовым о молодых футболистах пришлась весьма кстати в юбилейном выпуске.
При подведении итогов сезона взоры болельщиков и специалистов самого разного уровня по большей части обращены к наиболее заметным в российском футболе явлениям и людям. Выбирают сильнейших в каждом из игровых амплуа, лучшего тренера. Вспоминают наиболее яркие моменты в сезоне, игру клубов и сборной страны. Взоры в основном обращены в прошлое, причем вспоминают, как это обычно свойственно людям, хорошее. Однако ведь есть и тревожные моменты. О них, конечно, помнят, но застрять на них внимание сейчас, когда журналисты и футболисты сезон окончили, мало кто будет. А ведь надо бы, ибо кроме очков, голов и трансферных сумм существуют и иные материи. Выбирать лучшего игрока страны, конечно, интересно, хотя и сложно. Однако, если бы пришлось выбирать лучшего футболиста из числа молодых, то задача усложнилась бы многократно. Ведь ярких футболистов в возрасте до 21 года мы почти не видим, и, возможно, не только потому, что их нет. В заявках команд премьер-лиги они присутствуют, но доверяют им сколь-нибудь существенные роли на серьезном уровне крайне редко. Исключение из правил – спартаковец Роман Шишкин и зенитовец Игорь Денисов. Однако и они играют на уровне своих команд. Добротно, но особенной статью при этом не выделяясь. Может быть, от них и не стоит ждать усиления игры команд мастеров. С вопросами о скрытых игровых ресурсах и молодежи я обратился к замечательному футболисту, чемпиону Европы 1960 года Виктору Понедельнику. В чем вы видите способы поднятия российского футбола, в частности, с сильнейших команд на новый уровень, если не в сильных легионерах, потому что сильные легионеры более сильные, чем, допустим, в том же ЦСКА или Спартаке, уже вряд ли поедут в Россию?
Да все может быть. Сейчас зарекаться ни от чего нельзя, потому что могут и приехать и более высокого класса, тем более, когда появились большие деньги. А в чем я вижу выход из положения? Я думаю, что все-таки мы надеемся на то, что начинает появляться у нас талантливая молодежь, помимо приглашения ветеранов. И если вот эта тенденция сохранится, и у нас появятся футбольные поля не для пиара, как это во многом сейчас происходит, а действительно для детско-юношеских школ. Вот я хотя бы беру пример знаменитой ростовской школы-интерната, которая в свое время дала десятки, сотни футболистов для высшей, первой лиги, для сборной СССР. Вспомните, сколько фамилий во главе с Хидиатуллиным. И потом, когда перестройка произошла, она так же, как и все школы, были разрушены, разогнаны и прочее, прочее. Сейчас там с помощью местных властей, прежде всего губернатора, там отстроили эту школу, отреставрировали все. А футбольного поля, которое обещали с помощью Федерации футбола, так и не сделали. Тренировались там практически на песке, на земле. Дети. Постоянно, когда в Ростове бываю, прихожу в расположение школы и беседую с тренерами, смотрю тренировки мальчишек. Они тренировались на земле вперемешку с песком, который привозили с берегов Дона. Вот вам отношение. Потому что не было такой возможности футбольное поле настоящее построить, как у команды премьер-лиги. А я считаю, что для детской спортивной школы, тем более такого уровня, которая концентрирует в себе весь Северный Кавказ, нужно только именно такие поля, как и в премьер-лиге. Тогда мы можем что-то добиваться. А положили поле, которое в один голос говорят, что оно не годится, оно еще хуже стало для тренировок. Я думаю, что вот эта пока тенденция эта не будет нарушена в России. Мы будем еще хромать годы.
Молодежи, к сожалению, почему-то сильнейшие клубы премьер-лиги доверяют не очень. В частности, в «Спартаке» появился молодой футболист только с приходом Федотова. До этого молодежь не видели в упор. В ЦСКА, в принципе, молодежь, мне кажется, вообще выходит на поле для галочки. Как вам кажется?
Ну, я не думаю, что для галочки. Все-таки Газаев как-то это уже поставил, я не хочу сказать, на поток. Но у него, наверное, больше всех, если взять вот статистику, больше всех молодых футболистов выходило на поле. И, кстати, там талантливые ребята.
Да, но они выходят на 2 минуты.
Ну, это уже, знаете, все зависит от тренера, потому что мы не знаем всей этой кухни. Но, может, вот постепенно выпускают ребят, как того же Кочубея выпустили. И я думаю, что он картины общей не нарушил. Он даже смотрелся более привлекательные, чем некоторые из легионеров там в «Спартаке». Я понимаю ваш вопрос, и я за то, чтобы, конечно, почаще взоры обращались вот к своим талантливым ребятам.
Так считает заслуженный мастер спорта Виктор Понедельник. Как вы заметили, политику ведущих российских клубов в отношении молодежи он в целом одобряет. А вот другой замечательный мастер советского футбола Юрий Свидов видит ситуацию иначе. И в ЦСКА, и в «Спартаке» вроде бы появляются российские игроки, в том числе и молодые. Не кажется ли вам, что это пока что спонтанно и, может быть, даже как в случае с ЦСКА, практически для галочки?
Я думаю, что да. Но по-настоящему молодой игрок должен появляться, конечно, по-другому. Во-первых, надо определиться в степени его таланта. И если талант налицо, пускай он даже в каких-то компонентах футбола отстает, в первую очередь, возможно, скорее всего, в физической подготовке, бесспорно, молодые ребята часто отстают в этом компоненте, то все равно надо подпускать его каждую игру по 10, по 15 минут. Даже, может быть, искусственно. Как это делают в Англии? Я думаю, в Англии Руни тоже сразу не стал, наверное, в 17 лет королем, который выходил и делал результат. Конечно, просто видели его талант, видели возможности его, и потихонечку его подтаскивали к основному составу, давая играть по 15, по 10 минут, но в каждой игре. Он готовился к каждой игре постоянно, как профессиональный игрок. И это дало ему возможность быстрого роста. У нас этого не происходит. Постоянно одну и ту же молодежь не подтаскивают к составу. Вроде молодежь ставит, но часто их меняют. Остановиться на ком-нибудь талантливом пока что не могут. Может быть, потому что их особенно талантливых и нету. Но, конечно, надо ждать, ну, ждать это тоже, наверное, тяжело, потому что футбол все время движется вперед, а если мы будем ждать, мы будем находиться в положении застоя. Надо, конечно, работать, наверное, с детскими группами, особенно с 14, 15, 16-летними мальчишками, и подтаскивать их быстрее, чем это есть сейчас на самом деле. Вот сейчас идет у нас, так сказать, возрождение вроде футбола. Мы делаем много искусственных полей в стране. Это, конечно, очень и очень здорово, но если вспомнить поколение 50-х и 60-х годов, когда наибольший успех сборной и вообще СССР в футболе выпадал именно на эти годы, да, с 56 по 66, это лучшие 10 лет советского футбола, то надо признать, что тогда все-таки игроки-то воспитывались на асфальте. Но другое дело, что в клубных командах детских были очень высокие тренеры, которые прошли большую футбольную школу, очень высокие специалисты, которые здорово подсказывали молодежи, молодежь росла. Достаточно сказать, что в такой школе, как ФШМ, в которой был я, работали Дементьев, заслуженный мастер спорта, великолепный игрок Спартака, Бесков, великий тренер, Акимов, великий вратарь. Вот этого было достаточно для того, чтобы молодежь росла. Из этой ФШМ фактически все игроки, которые туда попадали, все играли в командах класса А. Сейчас такой школы и таких тренеров нету. Их нет даже в командах мастеров, уж не говоря о детских командах.
Что ж, круг проблем Юрием Севидовым очерчен ярко. Мы в очередной раз видим перед собой вершину айсберга, на которой лишь малая толика проблем российского спорта и футбола в частности. Решаются ли эти проблемы? В данном случае очевидно, что нет. Ведь можно открыть по стране миллион полей, подарить детям тысячи стадионов, но прогресса не будет. С молодежью нужно работать, причем на всех уровнях, и не для галочки. Молодые тренеры в юношеских и молодежных сборных? Хорошо. Поля? Хорошо. Однако без привлечения опытных мастеров к работе в самом основании футбольного здания удержать даже на нынешнем уровне российский футбол уже лет через 5-7 будет чрезвычайно сложно.
Заметим, что Виктору Понедельнику и Юрию Севидову, с которыми беседовал наш молодой и фактически в прессинге сформировавшийся автор Игорь Швейцер, свойственен аналитическо-критический подход к оценке спортивных явлений. А это как раз тот важнейший критерий, который мы предъявляем к экспертам нашей программы.
Сейчас вы услышите еще одного нашего постоянного автора, который дебютировал в прессинге более 10 лет назад. Это историк и социолог, мастер спорта, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер. И речь пойдет об Олимпиаде 56-го года в Мельбурне. Об Олимпиаде полувековой давности.
Олимпийские достижения полувековой давности сегодня большей частью вызывают снисходительную улыбку. Но об одном спортивном подвиге помнят и ныне. Главным гвоздевым эпизодом официального фильма об играх в Мельбурне стал репортаж о победах Владимира Куца в беге на 5 и 10 километров. В успехе Куца сомневались многие знатоки. Роджер Банистер, известный английский легкоатлет, первый в мире пробежавший милю быстрее 4 минут, приехал на Олимпиаду в качестве корреспондента американского журнала Sports Illustrated. Его предварительное мнение отрицательно. В Куце я не нашел ничего, кроме безжалостной беговой машины. Конец цитаты. Одна из мельбурнских газет спрашивала, сможет ли робот победить спортсменов-мыслителей? И тут же отвечала, нет, в хитроумной борьбе такие спортсмены, как Куц, победить не могут. Но на дорожке стадиона крикет-граунд Куц не только продемонстрировал чудеса воли и выносливости, но и проявил тактическое мастерство, напомнившее выступление легендарного Паава Нурми. Жаль, куда меньше писали о выстраданной победе другого атлета, французского марафонца, уроженца Алжира, Алена Мимуна. После войны покалеченный в боях легионер усиленными тренировками избавился от хромоты и стал сильнейшим стайером Франции. В 1948 году на Олимпиаде в Лондоне алжирец занял второе место в беге на 10 тысяч метров. В Хельсинки Мимун делает серебряный дубль в состязаниях на 10,5 километров. Журналисты писали, что в Хельсинки Ален поклялся своей покровительнице: «О, святая Терезия, если ты дашь мне силы добежать, то я больше никогда не выйду на старт, а своей дочери, которая родилась вчера, я запрещу заниматься спортом». Алжирец нарушил клятву. Через 4 года в Мельбурне 35-летний Мимун вышел на старт марафонского бега и стал чемпионом. И не смог запретить бегать своей дочери. Фабиана Мимун, чемпионка Франции в беге на 800 метров, выступала на Олимпийских играх в Мюнхене. А разве не заслужит восхищение победа венгерского боксера Ласло Паппа? Третья золотая медаль. Венгр был лучше всех и в Лондоне, и в Хельсинки. Он доказал, что является сильнейшим не только в любительском боксе. После Мельбурнской олимпиады Папп перешел в профессионалы, стал чемпионом Европы и готовился к матчу на звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Но штурмовать вершину карьеры Ласло Папп не смог. Правительство Венгрии запретило боксеру претендовать на высший титул. Но вернемся к легкой атлетике. Занятия спортом помогли избавиться от недуга и другому олимпийскому чемпиону, американскому метателю молота Харальду Коннолли. Настойчиво тренируясь, атлет избавился от врожденного дефекта – сухорукости. Кроме того, действуя в рамках существующих правил, Коннолли проявил недюжинную сноровку и изобретательность. Американский метатель прикрепил молот к особой тягучей стальной проволоке и продемонстрировал невиданную до тех пор технику метания. Во время вращения молота в круге он успевал сделать не 3, а 4 оборота. Рассказывая о своей подготовке, Коннолли не скрывал, что избавиться от сухорукости и нарастить боевые мускулы ему помог лекарственный препарат диабанол. В те времена прием анаболиков не был запрещен спортивными правилами. Об использовании фармакологической поддержки в открытую говорили олимпийские чемпионы, толкатель ядра Перри О'Брайен и штангист-тяжеловес Пол Андерсон. Иным было официальное отношение к допингам со стороны представителей советского спорта. Олимпийский чемпион, тяжелоатлет Аркадий Воробьев, с гневом писал: «Спортсмен, тянущийся к допингу, в нашей стране вынужден грести против социального течения, против общественного мнения, принимать допинг тайком от тренера, товарищей и спортивного врача». Конец цитаты. Так ли было? Много лет спустя советский прыгун в высоту Владимир Ситкин вспоминал: «В Мельбурне мы соревнуемся». Наматывает круги Володя Куц. «Утром Дьячков дал мне 3 таблетки. Сказал, одну проглоти сразу, а дальше, как он даст сигнал с трибуны. Тренером же нельзя быть на секторе. Соревнования длятся долго. Я по сигналу съел таблетку. Пошел на высоту 2 метра и перелетел с первой попытки. 6-е место. А Кашкарову, он тоже глотал стимуляторы, повезло больше. Он взял потом 2.08 и занял 3-е место. Конец цитаты. Повторяю. Полвека назад допинг не преследовался. Считалось, хочешь рискнуть здоровьем во благо успеха, изволь, рискуй. Но тогда уже говори о допинге, помощники, открыто.
Почти все экскурсы в историю, которые предлагает вниманию слушателей доцент Юрий Теппер, вызывают ассоциации с сегодняшним днем, придают новый импульс в подходе к оценке нынешних событий. А юбилейный выпуск прессинга мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю